Ну что ж, мы продолжаем серию проповедей, которую мы назвали «Вики Церковь», то есть церковь, в которой мы принимаем участие, церковь, которую мы вместе с Духом Святым, с Духом Божьим привносим свой специфический человеческий контент, свое содержание, потому что церковь, как мы понимаем, не только Божий организм, это богочеловеческий организм, правда? Поэтому мы, как часть этого организма, созидаем, формируем, видоизменяем. От этого и такое название. Мы с вами на Рубиконе, на экваторе, потому что миновал месяц, прошло 4 воскресенья, и хочу очень коротко вам напомнить, что мы говорили в первой части о том, что значит чтить Бога, потому что миссия нашей церкви, и все, кто ее хорошо знает, члены церкви хором отвечают, миссия церкви «Парадигма». Хорошо, конечно, не дружно, но ладно, мы с вами не на утреннике, поэтому повторять не буду, просить. Чтить Бога, воспитывать учеников. Вот в первой части «Чтить Бога» мы с вами говорили подробно о том, что это значит практически. Может быть, кто-то вспомнит третью главу книгу, пророческой книги Даниила, где мы на примере трех юношей видели, как они чтили Бога, того же самого Бога, только столетиями назад, когда были готовы умереть за него в раскаленной печи. Кто-то помнит эту историю, я надеюсь, да? Мы говорили с вами о том, что любая духовная практика, любая духовная дисциплина является почитанием Бога, потому что лучший подарок для Бога – это я, это вы, сфокусированные на нем. Мы говорили с вами о десятине, о пожертвованиях, мы говорили с вами о деньгах, что поклоняться Богу кошельком – это доступная роскошь. И всякий раз, когда мы кладем свои деньги вот в эту копилку, мы инвестируем их в Божье Царство, мы инвестируем их в вечность, в людей, которые никогда не умрут, которые вечны для Бога. И мы говорили с вами о том, что служение для других, и Олег призывал нас в прошлое воскресенье, чтобы мы начинали, в конце концов, жить для других, это тоже является нашей непосредственной частью нашего христианского бытия, и наш фокус на других людей, это тоже является почитанием Бога. Итак, мы переходим ко второй части. Вторая часть нашей серии, это вторая часть нашей церковной миссии. Воспитывать учеников. С этим, может быть, возникнут большие сложности, а может быть, меньшие, трудно сказать, но эта тема всегда в церквях как бы отзывается по-разному, потому что кого нам еще воспитывать, нам бы с самими собой что-нибудь сделать, рассуждаем мы. Хорошо, давайте мы будем начинать. Начну с вопроса, приходилось ли кому-нибудь из вас когда-нибудь в жизни говорить себе «нет» в чем-то? Ну, конечно, приходилось, правда? Конечно, приходилось, когда в час ночи желудок зовет нас к этому белому, большому и холодному. И нам хочется открыть этот телевизор, посмотреть на богатство украшений полок и чем-то себя побаловать. И не только в этом. Конечно, приходилось. Чему в жизни, ну вот все мы, давайте разные идеи, чаще всего говорим «нет»? Каким вещам? Идеям, людям, может быть. Искушения. Это правильные ответы, христианские. Можно давать нехристианские ответы. Труду. Будильнику нет, Андрея, аминь. Скажи «нет» будильнику. Наркотикам Гарри говорит «нет» каждый день. Спасибо. Ну что ж, и этому надо говорить «нет». Знаете, моя жена очень любит квашеную капусту. Но даже с луком, не просто квашеную капусту. Но у нее от этого неизменно болит живот после принятия этого блюда. И всякий раз она учится говорить себе «нет», когда капуста в холодильнике с луком. И знаете, это драма. Это драма, когда глаза и рот говорят «да», а животик подсказывает, что «нет». Происходит внутренний такой конфликт. Позвольте, я поделюсь с вами небольшим наблюдением. Мне было ужасно интересно узнать, чему наши современники говорят «нет». Я вбил в Google фразу «скажи себе нет», и вот несколько результатов. Скажи «нет» наркотикам. Дальше, запомни, скажи «нет» цифровым наркотикам. Кого-то волнует эта тема, да, цифровых наркотиков. Скажи Google «нет», вот. Скажи «нет» абортам. Вот это, может быть, актуальнее прозвучит. Скажи кредитам «нет». Скажи «нет» завалу на работе, скажи боссу «нет». Это можно прямо у себя вешать, но аккуратно будьте. Скажи «нет» обыденности, скажи «нет» перфекционизму. Я знаю, что многих это не мучает, но кого это мучает, те понимают. Вы знаете, да, что перфекционистам им никогда не скучно. Скажи еще парочку вещей. Скажи жиру «нет». И вот интересно, скажи «нет» ежечасным новостям. И, наконец, последнее, мне больше всего понравилось, скажи «нет» куклам Барби. Друзья, пора уже начать говорить куклам Барби «нет». Давайте пару стихов из Писания, где рассматривается достаточно такая драматическая ситуация, и где знакомый нам апостол Петр, просит Иисуса сказать «нет». Но чему он просит сказать «нет», давайте мы посмотрим с вами на текст. Иисус начал учить учеников о том, что Сыну Человеческому надлежит претерпеть много страданий, и что старейшины, старшие священники и учителя закона отвергнут Его, и что Его убьют, но через 3 дня Он воскреснет. Он говорил об этом открыто. Тогда Петр отвел его в сторону и стал ему перечить. Но он, обернувшись и глядя на учеников, оборвал Петра. «Прочь с глаз, сатана! Ты думаешь не о Божьем, а о человеческом». Несмотря на всю свою непонятливость, которую ученики проявляли день ото дня, они все-таки понимали важное об Иисусе. И Петр от лица 12 вербализировал это, высказал, что Иисус – это не просто странствующий проповедник и учитель нравственности, что это помазанник Божий, это Мессия и это Христос. Ученики понимали в лице Петра нечто важное о Христе. И как это нередко бывает в жизни, высоченный взлет Петра непосредственно предшествовал ему его самому глубокому падению. Несколькими строками ниже. Иисус называет Петра сатаной. До этого Петр исповедует Иисуса Мессии. Что же происходит? Петр говорит «нет». Петр говорит «нет». Только его «нет» звучит в адрес Иисуса. Его «нет» звучит в адрес миссии Христа. Его «нет» звучит в адрес цели Христа, его видению, его системе ценностей. Он начал перечить ему. Ему просто по-человечески стало жаль своего учителя, и, исходя из благих намерений, Петр упрашивает Иисуса пожалеть себя, спасти свою жизнь, сказать «нет» кресту, Голгофе. Перед нами такой типичный конфликт, конфликт ценностей, в который мы с вами тоже нередко впадаем. Иисус выводит эту подноготную наружу и говорит: «Дело в том, что ты думаешь не о Божьем». Божье парадоксально. Божье звучит иногда очень хлестко и жестко. Ты думаешь о человеческом, и в этом твоя проблема. Апостол стремится то, к чему стремимся мы все без исключения. Апостол стремится создать комфортную ситуацию. Правда? Апостол пытается создать вокруг Христа некую китайскую стену, за которой Христос и они, эти 12, были бы в безопасности. Где они чувствовали себя на все 100. Христос же стремится к победе Божьего Царства, и для этого Он готов на все. Посмотрите, как Христос умело использует эту живую, такую жизненную, непритянутую за уши ситуацию и преподает нам колоссальный по своей тяжести урок. Иисус продолжает в 34 и 35 стихе. «Подозвав к себе народ и учеников». Заметьте, не только учеников, но и народ, потому что Христос хочет сказать нечто важное всем. «Кто хочет следовать за Мной, пусть забудет о себе». Возьмет свой крест, и тогда следует за Мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради Меня и радостной вести, тот спасет ее. Вот мне кажется, что в этой части Евангелия мы узнаем все об ученичестве. Мы узнаем все об ученичестве. Истина первая. Процесс ученичества начинается с меня, с себя. И мне хочется, чтобы мы зафиксировали эту мысль, что когда мы говорим воспитывать учеников и чтить Бога, или чтить Бога, воспитывать учеников, мы не только имеем в виду окружающие нас народы, языки и племена, давайте мы будем вот в этот большой круг включать и самих себя. Что неплохо бы начинать с самих себя. А если быть более точным, самозабвение, потому что Иисус говорит, забудет о себе. Это звучит очень противоречиво всему тому, что мы сегодня видим и слышим с реклам телевизора, интернета, радио, правда? Я как-то не встречаю каких-то таких лозунгов, чтобы мы позабыли о себе, потому что я в середине вообще всего мироздания. И ради меня крутятся колеса торговли, промышленности, мироздания. Ради меня создаются продукты для того, чтобы я потреблял их, для того, чтобы я больше вкладывал своих средств, своей жизни, своего пота и слез в эти продукты и снова поглощал их. Иисус зовет к тому, чтобы мы забыли о себе. Итак, воспитание учеников начинается с воспитания ученика, то есть самого себя. И сразу бросается предельная честность Иисуса. Предельная честность Иисуса. Он не рисует райских садов. Он говорит прямо и категорично, что ожидает всех тех, кто последует за ним, и что он от них ожидает. И никто из нас не может сказать, что последовал за Христом лишь только потому, что Иисус обещал ему деньги, недвижимость, красивую жену, мужа. Или есть такие, кому Иисус это обещал? Никому не обещал. Знаете, мы вот вернулись из Рио, и там сейчас бразильская церковь евангельская встретилась с таким вызовом. Там есть такая Universal Church, то есть универсальная церковь, которая проповедует Евангелие процветания и Евангелие успеха. И люди ломятся туда толпами, потому что всем хочется быть частью той христианской религии, той церкви, где еще вместе со спасением ты получишь, помните, как в старой песне, кто-то, может быть, помнит, «Я хочу и богатство, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра». Миша Александров, ты должен знать эту песню и подпевать мне ее сейчас. Помнишь, как мы ее пели с тобой раньше? Итак, мы хотим и того, и другого, и третьего, и десятого. А Иисус обещает нам что-то только одно. Итак, Иисус никогда не пытается подкупать людей и уговаривать их, обещая им какой-то легкий и безболезненный путь. И бразильская проблема – это не только их проблема, это и наша проблема. Но оставим немножко ее в стороне. Пытаются подкупать и уговаривать людей каким-то образом за какие-то коврижки завлечь в церковь или что-то еще только бесчестные миссионеры, которые ради цифр готовы на любые подлоги, на любой подкуп, только бы насытить собственное тщеславие. Знаете, в своей книге «Ключи царства» Арчибальд Кронин рассказывает историю китайской миссии, и до Фрэнсиса Чисхолма, главного героя книги, в Китае работали пару его предшественников. И они умудрялись, как повествует автор, крестить китайцев тут же, после плошки риса. А китайцы не глупые люди, и Настя Минина это подтвердит. Они быстро смекнули, что путь к сытому желудку лежит через крещение от миссионеров. И они с большим удовольствием принимали это крещение просто сотнями. Но вот природная честность главного героя Фрэнсиса, она просто не позволила ему поддаться прелести ложных гастрономических обращений, на что в конце книги он получает достаточно едкое замечание от своего шотландского епископа. «За все 36 лет твоего пребывания там у тебя меньше обращенных, чем у отца Лоулера за 5 лет. Можно быть успешным пастором, человеком и приобретать обращенных за плошку риса». И вот на этом фоне кажутся абсолютно абсурдными попытки некоторых лидеров, руководителей церквей в начале 90-х привлекать людей в церковь гуманитарной помощью. Механизмы изменились, сейчас может быть что-то другое, но иногда мы пытаемся закрыть глаза на цену ученичеству и дать человеку какой-то яркий фантик, чтобы он клюнул. Мы включаем механизмы рекламы, которые действуют в обществе, пытаемся привнести их сюда. И поэтому мы с вами в начале 90-х имели таких гуманитарных, или в Китае их называют рисовых христиан. И кто-то считает, что в начале 90-х у нас было пробуждение, а кто-то считает, что это был взрыв гуманитарной помощи. Друзья, великие вожди всегда отличались предельной честностью. Они не сгущали красок, но они никогда не разбавляли этих красок. Взяв на себя руководство страной во время Второй мировой войны, Уинстон Черчилль обещал своим согражданам только кровь, пот, слезы и труд. Великий итальянский патриот Гарибальди, призывая свою армию добровольцев, говорил: «Я могу предложить вам только голод, жажду, лишение и смерть, но я призываю всех, кто любит свою страну, следовать за мною». Друзья, принятие новых детей Божьих вот в лоно семьи, парадигмы, мы не случайно называем посвящением, и сегодня оно нас еще впереди ожидает. И мы не хотим создать иллюзию того, что быть членом церкви парадигма – это сплошное, никогда не заканчивающееся удовольствие. Потому что это не так. Быть частью семьи – это кровь, пот, слезы и труд. Иногда радости. У меня в руках посвящение, которое сегодня наши сестры и братья будут подписывать, с которыми они вчера ознакомились на классе по членству. И позвольте, я просто быстро несколько выдержек отсюда, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Я буду поддерживать и развивать видение церкви, в частности домашних групп в моей церкви, посещая их, неся в них служение, благовествуя Божье Царство. Я буду созидать единство церкви во всем, руководствуясь любовью, отвергая слухи, сплетни, клевету, признавая руководство пасторов. Я буду нести служение в церкви, применяя свои таланты, прося у Бога сердца служителя, жертвуя десятую часть доходов. Я обещаю возносить Богу молитвы за церковь, регулярно посещать ее по вере, приглашать невоцерковленных людей, тепло встречать гостей, заботиться о репутации церкви, ведя благочестивый образ жизни. И мы говорим об этом честно, мы говорим об этом открыто, мы это не таим. Что мы ожидаем и что значит быть частью этой семьи и этой общины? Может быть, для кого-то эта планка покажется слишком высока, но мы не будем ее делать ниже. Итак, мы, не задумываясь, зовем каждого из вас вот к этому шагу посвящения, не только те 10-12 человек, которые будут у нас сегодня. Посвящение себя телу Христову, потому что такой пример, как нам думается, нам показал Господь Христос, отдав себя нам, как телу Христа, до последней капли крови. Поэтому мы не боимся и не стесняемся звать людей к такому же посвящению. Потому что такова у нас воля Божья, потому что это и означает быть учеником Христа. Итак, Иисус никого не привлекает обманом, и мы не делаем этого тоже. Он предлагает идти путем, выше и труднее которого, ну, трудно себе что-либо представить. И я думаю, что Он пришел сюда не за тем, чтобы сделать нашу жизнь удобнее. Как я уже сказал, что современные индустрии направлены на это. Он пришел для того, чтобы сделать нашу жизнь гораздо возвышеннее, чем она была. И Льюис писал, вернее, говорил в одном из своих интервью: если кто-то ищет религию, от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы не советовал вам избирать христианство. И он был прав абсолютно. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки, продолжает он, которые помогут вам больше. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была легче и мягче, и лучше, и светлее, и слаще, я думаю, что лучше попринимать какие-нибудь антидепрессанты. Но христианство в этом нам не поможет, это точно. Потому что то, к чему зовет христианство, я уже говорил выше. Истина вторая. Совершенно очевидно, что Иисус никогда не звал и не звал делать что-либо или переносить что-либо, что Он сам не был готов сделать или перенести. Знаете, я думаю, что это очень важный момент, потому что те требования, которые мы предъявляем кому-то, они не работают, если мы перестаем их предъявлять к самим себе. Известна такая история, очень древняя, когда Александр Македонский, молодой император, отправился в погоню за персидским царем, которого звали Дарий. И вот он совершил один из самых таких великолепных своих походов. Он преодолел за какое-то короткое количество часов свыше 600 километров. И вот люди уже были измотаны и были готовы прекратить погоню, потому что они были истощены, закончилась вода. И греческий историк Плутарх рассказывает, что когда армия находилась на грани изнеможения, случилось так, что торговцы на мулах проходили мимо и увидели молодого, истощенного, но уже известного царя и предложили ему воду в солдатском шлеме. Молодой император Александр взял эту воду и поинтересовался, а кому везут эту воду торговцы? На что они сказали: детям, нашим детям. Александр даже не смочил губы, отдав этот шлем торговцам, и продолжил свой путь. Легко следовать за тем, кто никогда не требует от своих людей того, что не в состоянии сделать сам. Я думаю, что Иисус имел право призывать людей взять крест, потому что Он первым понес свой. В вопросе ученичества Христос выдвигает нам два требования. Они же представляют собой цену нашего ученичества. И первое сформулировано в форме отрицания, о котором мы уже выше сказали. Забудь о себе. Забудь о себе. Кстати, в греческом тексте использован глагол несовершенного вида, что на русский можно было перевести «забывая» или «отрекаясь от себя изо дня в день». Зафиксируйте эту идею. Это не происходит однажды. Мы можем совершить какой-то героический подвиг, поехать в Кению и построить коровник. Даже усилиями Юрия Александровича. Мы можем сейчас собрать туда денег, много тысяч, и отправить детям, показав им свою любовь. И это правда так. Но делать это каждый день, отделяя какую-то часть, лишая себя чего-то сладкого, это и правда сложно. Павел хорошо усвоил эту истину, когда писал, что я каждый день умираю. Что это значит для нас? Я хотел бы спуститься чуть ближе к применению, к практике. Что это значит для нас? Отрекаться от себя изо дня в день. Я бы, наверное, выразил это в нескольких коротких словах. Это говорить себе «нет». Это говорить себе «нет» каждый день. Себе, а не абортам, наркотикам или чему-то еще. Сказать «нет» своему эгоизму, сказать «нет» своему тщеславию, сказать «нет» своему потреблению, своему корыстолюбию, своему своеволию. Говорить «нет» вот этим вещам каждый день. И я хочу призвать себя и вас двинуть фокус своей жизни, самого себя, на того, за кем вы и я последовали. Умертвите в себе все то, пишет апостол, что в вас от земной природы, распутство, безнравственность, страсти, дурные желания, жадность. Я хотел бы, чтобы сейчас здесь появился один из центральных вопросов. Что еще не умерло во мне? А в нас дополна вещей, которые в нас не умерли. У меня для вас готов довольно длинный список убийц душ. Он довольно обширен, и я хотел бы, чтобы он сейчас прозвучал, вот этот вопрос, что ничего не умерло во мне, глубоко внутри каждого из вас. А вот эти убийцы душ, я их буду перечислять, а вы мысленно делайте себе заметки. Потому что иногда нам очень трудно что-то поднять со дна своего сердца и подсознания, какие-то вещи, мы думаем, что они к нам и не прилежат, а на самом деле мы очень глубоко зациклены на них. Итак, я буду достаточно медленно это перечислять, и хотел бы, чтобы это было таким моментом медитации и чтобы мы подумали над этим, сделали какую-то себе заметку. Пусть это будет моментом такой личной исповеди внутренней. Итак, что еще не умерло во мне? Тщеславие, самонадеянность, подозрительность, нечестность, зависть, раздражение, грубость, злопамятность, обидчивость, уныние, леность, пристрастие к деньгам и вещам, излишнее внимание к плоти, стремление к почестям, объедение, пьянство, азартные игры, порнография, измена, прелюбодеяние, неумение прощать, мстительность, отсутствие почтительности к старшим, начальствующим, родителям, неисполнение обещанного, присвоение чужого, безответственность, отсутствие милосердия, скупость, клевета, осуждение, злословие, сплетни, лицемерие, гнев, неверие, неблагодарность. Список, конечно, гораздо длиннее, но я здесь остановлюсь. Петр отрекся от Христа, сказав, помните, у костра я его не знаю. Иисус зовет нас к самоотречению, когда мы можем сказать, я не знаю себя. И самоотречение – это не отказ от нашей личности, от нашего внутреннего духовного мира. Это отказ от самопоклонения, это отказ от том, чтобы быть в центре собственной жизни. Это отказ от одной из опаснейших форм идолопоклонства. Второе требование сформулировано в позитивной форме. Первое вот, да, в такой в форме отрицания – забудь о себе. Второе в позитивной форме – возьми свой крест. Кстати, здесь опять-таки употребляется глагол несовершенного вида в греческом языке. То есть возьми крест, где ты будешь умерщвлять себя в следовании за мной, говорит Христос, каждый день, для того, чтобы в конце концов обрести самого себя. Раз и навсегда. Друзья, что такое крест, как не форма самоотречения? Для Христа эта форма самоотречения была предельной формой. Самоотречение до смерти. Дальше этого уже нельзя было шагнуть. И это то, от чего Петр пытался уговорить Христа отказаться. И парадоксальным образом Христос говорит, что это не только, что Он не только не откажется от креста, что Он еще и позовет тебя и всех вас сделать то же самое, взять эти кресты. И мы помним, что по существующему времени обычаю кресты брали на себя бандиты, разбойники, которые выступили против Римской империи, для которых было знаком публичного позора, когда они несли крест, на котором же они были и убиты. И подобно этому ученики Иисуса должны заявить о своей покорности, взять те кресты, которым будет пригвождено все наше самое вот это жирное эгоистическое «я». И я не знаю, хотите ли вы все еще оставаться учениками Христа после всего этого. Но ничего меньшего Библия, Христос, наша община не может вам предложить. Если ты хочешь вознестись, христианство все построено на парадоксах. Иисус предлагает тебе смириться. Хочешь стать большим? Это не гордость. Это неплохо. Просто тебе нужно для этого стать слугою. Ты хочешь быть первым? Для начала стань последним. Ты хочешь по-настоящему царствовать и руководить? Тогда начинай учиться служить. Ты хочешь быть сильным? Это тоже здорово. Но для этого тебе для начала предстоит стать слабым. Ты хочешь принести плод для Божьего царства? Тогда тебе нужно умереть. Ты хочешь сохранить жизнь? Тогда тебе нужно ее растратить и потерять. Это не мудрость Конфуция. Это не афоризмы Дао или Лао-цзы. Это христианство. Это ученичество. Существуют вещи, которые потеряны навсегда, если попытаться их сохранить. Вспоминаю историю из Ветхого Завета, когда Бог обещает израильтянам ману. Помните? Потому что кушать каждый день нечего. И тогда израильтяне поступают так, как поступил бы каждый из нас. А вдруг завтра у Бога поменяется мнение, и манны не будет. Что нужно для этого сделать? Правильно, ее нужно напихать во все мешки. И напихали. Утром открыли, там черви. Есть вещи, которые теряются, когда мы пытаемся их сохранить. То же самое с нашими талантами. То же самое с нашими дарами и харизмами. Если вы пытаетесь сохранить их для самих себя и не расстраиваете себя для других, для Церкви Христовой, для людей, вы навсегда потеряетесь с этими талантами и умрете вместе с ними. История полна имен людей, которые отдали свою жизнь и снова ее обрели. Итак, ученичество – это непросто. Оно начинается с креста. Я буду заканчивать. Мне на память в конце приходит горькая эпитафия, написано на одной из могил. Он был рожден человеком, а умер лавочником. По мысли Христа, смысл человеческой жизни не в том, чтобы лелеять, сохранять, а в том, чтобы рисковать и растрачивать ее ради других. И Христос, как я уже неоднократно сказал, был честен. Предельно честен, сказав о том, что на этом пути человека ждет и усталость, и истощение, и переутомление, и непонимание, и насмешки. Но, друзья, не лучше ли каждый день гореть, чем каждый день ржаветь. В определенном смысле, безусловно, человек может добиться определенных успехов в своей жизни, и не растрачивая ее для кого-то. И выдающийся норвежский поэт, драматург Генрик Ибсен выразил это в своем классическом произведении «Пир Гюнт». Может, кто-то из вас знаком с этим произведением. Главный герой жил долгие годы вдали от родины, пробовал множество профессий, исполнял множество ролей. И вот всю свою жизнь Пир Гюнт истратил на самого себя и тщетно пытался дознаться, кто же он есть на самом деле. И вот время Гюнта на земле закончилось, он встречается с пуговичником, который намерен перелить его душу в пуговицу, потому что душа Пир Гюнта не годится ни для ада, ни для рая. Она годится только для того, чтобы ее отлить в пуговицу и отдать на переплавку. Негодяем Пир Гюнт не был, но ничего хорошего в жизни тоже не сделал. Он просто жил для себя. И сам герой, главный герой, знает об этом очень хорошо. Он дает одно из, наверное, самых лучших таких метафорических сравнений, которые можно только встретить в литературе, о бессмысленности человеческой жизни или жизни, прожитой для самого себя. Он сравнивает себя с луковицей. Луковица, в которой нет стержня, которую, если вы будете отламывать кусочек за кусочком, вы не увидите там ничего. Пир Гюнт прожил свою жизнь по такому сценарию, человек для себя. Он так и не смог стать человеком для других. Какой сценарий изберем мы сегодня? На что мы хотим, чтобы была похожа наша личность, наша душа, наша жизнь? Луковица или что-то другое. И при всем богатстве выбора у нас лишь один путь, друзья. Если мы верим Писанию, если мы верим Христу, если мы хотим спасти свою жизнь, у нас есть один путь – стать учеником Христа и потратить ее ради Него, Евангелия и людей. И в этом вам и мне поможет одно короткое слово. Нет.